Здравствуйте! Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о том, что на этой неделе обсуждали в социальных сетях. Главной темой, конечно же, стало открытие в России чемпионата мира по футболу. Об этом, впрочем, во второй части нашей программы. Сначала о том, что предшествовало началу так называемого «Мундиаля» – перестановках в администрации президента Путина. Перестановки, впрочем, громко сказано. Почти все остались на своих местах. Тех, кто потерял свои места, можно пересчитать по пальцам. Среди них Евгений Школов, персонаж популярного в политическом рунете мема про усиление группы Школова, и Герман Клименко, один из самых одиозных советников Путина. С 2016 года основатель сервисов MediaMetrics и Life Internet был советником президента по развитию интернета и зарекомендовал себя жестким сторонником цензуры, блокировок и цифрового суверенитета. Твиттер – ехидные твиты.
Герман Клименко уволен и больше не является советником президента по интернету. Пока лучшая новость дня.
Иван Давыдов.
Герман Клименко – человек, который даже для Кремля оказался слишком глупым.
Кирилл Мартынов.
Герман Клименко советовал по интернету, как умел. Импортозамещал Telegram ICQ. И вот такая черная неблагодарность властей.
Станислав Яковлев.
Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко освобожден от занимаемой должности в связи с переходом в мессенджер ICQ, который вообще ничем не хуже.
Саша Сотник.
Плохо ломал интернет. Ничего, сейчас ФСБшники возьмутся и доломают.
Иосиф Левинсон.
Говорят, что Путин, подписав указ об увольнении Германа Клименко с поста своего советника по программам развития интернета, в самом низу нарисовал смайлик. А Клименко, прочитав указ, сделал из него самолетик и выпустил его в окно.
Аркадий Бабченко.
Путин уволил Германа Клименко с должности советника президента по вопросам интернета. Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
Екатерина Шульман.
Вот это единственная кадровая новация на сегодня, как я понимаю. Уволен из гестапо за жестокость, то есть даже из этой неподвижной полуживой администрации, вся деятельность которой сводится к протоколу и вялому отбрюхиванию от внешней реальности. Ухитрился вылететь за идиотизм. Глазьев, впрочем, сохранился, как и практически вся остальная экспозиция мадам Тюссо.
Соня Соколова.
Мало кому удавалось за 3 года восстановить против себя всю собственную отрасль. Герману удалось это сделать при нулевом КПД. Рекорд.
Олег Пшеничный.
Забанить Telegram не получилось, а забанить Германа Клименко получилось легко. Был Герман Клименко, да сплыл. Кем бы вы взяли на работу бывшего советника президента по интернету?
У советника, впрочем, планов громадье. Герман Клименко.
Я много умных слов напишу завтра, да и комментировать буду тоже не сегодня. Сегодня скажу, что благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни, но и самое интересное. Что я буду делать? За 3,5 года я проговорил с более чем 1000 врачей. С кем-то бегло, с кем-то очень плотно. Я уверен, что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики, онкологии и иных заболеваний. Вот в этом я вижу будущее для интернета, и этим буду заниматься.
Александр Володарский.
Герман Клименко пообещал после увольнения с поста советника президента по борьбе с интернетом заняться медициной. Я серьезно. То есть это буквально переводится так. Вы меня уволили с госслужбы, теперь я буду просто убивать.
Денис Белунов.
Впрочем, не сомневаюсь, что уже на днях Клименко получит какую-нибудь ответственную должность.
Твиттер Усы Пескова.
Опыт всех последних лет и перестановок в Кремле подсказывает, что после назначения на эту должность нового человека мы все еще не раз вспомним добрым словом господина Клименко.
Роман Могучий.
Надо вместо Клименко Стерлигова.
Вы слушаете «Цитаты свободы», программу о том, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. И вот главная тема недели, а может быть и не только. Чемпионат мира по футболу стартовал в России. Вопреки скептикам, предсказывавшим не то перенос, не то бойкот турнира, первенство началось точно в срок – 14 июня в московских Лужниках. В восторге не только любители футбола, но и начальственная публика. Николай Валуев.
Друзья не верили в Крымский мост и чемпионат мира. Мост работает. Мундиаль стартует. Добро пожаловать в Россию. Поздравляю всех со стартом чемпионата. Удачи и пиршества футбола всем. Welcome to Russia.
Россия встречает иностранных фанатов. Их немало, в том числе из таких стран, представители которых раньше приезжали в Россию не очень-то часто. Аргентинцы, перуанцы, уругвайцы очень заметны в центре российской столицы. Евгений Минченко.
Я к футболу равнодушен, но раз уж такое случилось и у нас этот самый мундиаль, давайте что ли по мере возможности помогать иностранцам. Пусть у них останется хорошее впечатление о стране.
Денис Алхазов.
Москвичи, срочно на Никольскую. Там мексиканцы танцуют с перуанцами, аргентинцы повесили баннеры Месси, Дибалы, исполняют хиты Натальи Орейро, там саудиты орут у входа в монастырь. Да здравствует футбол и растерянные менты.
Старожилы такого действительно не припомнят. Часть центра российской столицы по вечерам погружается в атмосферу карнавала. С чем это сравнить? Может быть, с феноменом времен оттепеля, фестивалем молодежи и студентов? Глеб Морев.
Думаю, что наши зашуганные менты реально сходят с ума. Так же, видимо, было в 1957 году.
Илья Жигулев.
Эх, я вчера в такое не попал. Но даже без этого город совершенно изменился. На улице иностранцев дофига, как в любом европейском городе, и они не запуганные, шляются по нашим улицам, как дети радуются, впервые глядя на Москву без медведей. Был на Олимпиаде в Сочи, но это покруче Олимпиады.
Ирина Кудрина.
Попробовали бы россияне так сделать. Товарищи, болельщики привезли нам левацкую заразу карнавальной культуры. Заражайтесь, пока дают.
Конечно, не обходится без политических надежд. Например, на потепление отношений с окружающим миром. Александр Баунов.
Про чемпионат мира достаточно упомянуть одну деталь. За несколько дней в Россию приедет больше граждан Аргентины, чем за предшествующие 200 лет совместного существования обеих стран на глобусе. И это касается многих других, а в смысле одновременного приезда – всех. В свое время Берлинская стена рухнула как бы в одну сторону. С восточной ее стороны поехали на западную как к себе домой, бесконечно изумляясь, конфузясь, восторгаясь и бронясь, но как в продолжение своего собственного пространства. А с западной стороны на восточную не поехали, просто немного передвинули там, где удобно, уже невидимую стену, но то, что осталось за ней, продолжило быть страшным и чужим. Рискну предположить, что отчужденность в каком-то смысле предшествует враждебности, а не наоборот. Она сосуд, который снова и снова заполняется плохими новостями, потому хорошие невидимую стену почти не преодолевают. Они каждый раз разные, более или менее реальные, больше или меньше связанные с коллективным желанием или образом жизни обитателей потустороннего мира. Но эта невидимая стена самой своей экзистенцией требует строительного материала, иначе зачем и как ей быть? И получает. Это способ ее существования. 20 тысяч инстаграмов 20 тысяч аргентинцев своей непосредственностью способны рассеять чары больше, чем множество статей, саммитов и международных конференций. Видел их вчера за этим занятием.
Егор Холмогоров.
Тот образ страны, что сформируется в эти дни, будет, несомненно, крупной внешнеполитической победой. Никакого бойкота не получилось. К нам едут и команды, и болельщики, и официальные представители почти всех стран. Не стоит недооценивать общественного мнения Запада и Востока, особенно в нынешнюю переломную эпоху, когда контроль элит и их способность внушить обывателям все, что угодно, сильно ослабли. Несколько сот тысяч человек скажут: «Я был в России на мундиале. Красивая страна и русские клевые ребята». И эти слова могут быть отличной соломинкой, которая переломит хребет любому верблюду.
Впрочем, надо смотреть на ситуацию трезво. Дмитрий Аграновский.
В Москву приехало огромное количество болельщиков, и очень интересно наблюдать как за ними, так и за действиями властей. Европейцев мы встретили сегодня только у цирка на Цветном бульваре. Они фотографировались у бронзовой машины Юрия Никулина. Были все как на подбор толстые, лысые и пьяные. Забрались в эту машину, как попало, человек 6 друг на друга, и были похожи на гигантских резиновых лизунов. А в самом центре у Думы и Кремля очень много разного рода латиносов. Эти люди нам гораздо ближе, поэтому наша взаимная симпатия гарантирована. Желаю им всем, чтобы от пребывания в России у них остались только позитивные впечатления. Тем более, что Москва один из самых красивых и самых главных городов мира. Все яркие, шумные и в целом веселые, но пока еще не надоедливые. И, к сожалению, похоже, что власти воспринимают чемпионат как стихийное бедствие или нашествие бусурман. Похоже, что Путин решил оставить у наших гостей впечатление о России как о стране приятной и дружелюбной. Однако у чиновничества среднего звена, видимо, другое мнение. Площадь перед историческим музеем около выхода из метро Площадь Революции была наглухо перекрыта, и движение пешеходов было на грани давки. Причин для перекрытия я не заметил. Около памятника Карлу Марксу, около которого все охотно фотографировались, стоит огромное количество ОМОНовских автобусов и полицейских машин. Такое впечатление, что власти собрались на войну или на разгон митинга против повышения пенсионного возраста. Уберите их кто-нибудь. Впечатление ужасное. И откройте площадь. Вот закончится чемпионат, и можно дальше вводить порядки полицейского государства. Ну хотя бы месяц можно произвести на мир позитивное впечатление.
Кирилл Шулика.
Сделали фан-зону на территории МГУ, ну, по сути, на окраине Москвы, хотя и престижной. И что? Реальная фан-зона находится в центре Москвы на Никольской улице. И вот стоило вырубать деревья, нервировать людей и делать прочие нехорошие вещи. Гуляли бы в центре, поставили бы экраны на Васильевском спуске. И вы знаете, ведь народу там, если бы и стало больше, то не сильно.
Евгений Левкович.
Прошелся немного по центру. Латиносы и арабы. Веселые, загорелые, хорошо одетые. И это еще тяжелая артиллерия не подтянулась в виде статных немцев, изысканных французов и голубоглазых скандинавских викингов. Недаром председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Васильевна Плетнева призвала русских женщин не вступать в интимную связь с иностранцами, особенно другой расы. Так и сказала. Да.
Депутат Тамара Плетнева и правда взорвала Рунет своими глубокими мыслями в интервью радио «Говорит Москва».
Хорошая.
Я сейчас буду комментировать. Что? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Ну что я могу сказать еще? Может и найдутся, а может нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь, наверное, проясняется. Эти ребятишки потом страдают, вы это знаете прекрасно, и страдали еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Я не националист, но тем не менее, я знаю, что страдают и дети, и потом их бросают, и все, и они остаются тут с мамой.
Твиттер «Никотинка с бровями».
Как сказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, «Я не националист, но мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей».
Александр Дюков.
КПРФ, скажи расизму «да».
Сергей Митрофанов.
«За такие заявления государственную женщину надо под суд отдавать». Хочется от лица детишка времен советской власти послать ее куда подальше и ругаться матом, но не буду.
Ирек Муртазин.
Плетнева, между прочим, не рядовой депутат, а председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Неужели она не знает, что не после каждого секса появляются дети? Может, она никогда не слышала про контрацептивы? А вот в чем права Плетнева, так это в том, что она не националистка. По-моему, она и вправду не националистка. По-моему, депутатка обыкновенная расистка, которая недолюбливает детишек от смешанных браков. Разве нет?
Кирилл Мартынов.
Как объяснить, что в России депутат Госдумы Плетнева может публично высказывать российские взгляды, призывая не заниматься сексом с иностранными болельщиками, особенно с представителями других рас? При этом мнение Плетневой разделяют многие сограждане, как раз примерно те же самые, которые сдают квартиры лицам славянской национальности. И, разумеется, ни Плетнева, ни граждане не считают себя расистами. Наоборот, у нас дружба народов процветает. Как верно подмечено в зловещем гимне Александра Малинина, посвященном чемпионату мира, «Каждый к нам приехать рад, а-ха-ха-ха-ха».
Алексей Александров.
Наши соотечественники, в том числе депутаты, почему-то считают, что если добавлять к своему расистскому высказыванию фразу «я, конечно, не расист», то это сразу делает тебя не расистом. Объясните им уже кто-нибудь, что нет, не делает. Фраза «я, конечно, не расист, но вот черных не люблю» остается расизмом на грани с фашизмом. Фраза «я не националист, но квартиру сдам только славянам» в том же расистском списке.
Яков Охонько.
А мундиаль изначально разве не для смешения рас, метисации, креолизации, мулатизации затевался? Я думал, на жеребьевке 2010-м мы как раз и боролись за право впустить в страну свежую кровь, оросить, так сказать, скудеющую почву, напитать русских мировыми соками. Ну не ради же нескольких десятков попаданий так называемых мечей в так называемый створ так называемых ворот. Философ Руднев нам еще в 90-х объяснил всю эту семантику. Кто, куда, что именно забивает и каким конечным счетом все это оборачивается.
Михаил Виноградов.
Депутаты Госдумы Плетнева, КПРФ и шериф ЛДПР, осудившие на радио «Говорит Москва», соответственно, гипотетический секс с нерусскими гостями чемпионата мира и невозможность использования технологий немецких концлагерей для недопущения разбрасывания гостями наркотических средств и психотропных веществ в условиях сложной международной обстановки, как бы намекают, до какой степени нужно было ненавидеть свою страну, чтобы организовать в ней этот мундиаль.
Дмитрий Дубровский.
Это та самая депутатша, которой Слуцкий не домогался и которая советовала журналисткам поприличнее одеваться и не ходить с голым пупком в госучреждения.
Есть и те, кто готов, если не вступиться за Плетнёва, то хотя бы понять. Леонид Рогозин.
А вот история самой Тамары Плетнёвой. Родилась в Сибири в семье поволжского немца Вильгельма Штрака в 1947 году, сразу после войны. Можете представить, что значило в 50-е годы быть немцем в советской школе.
Иван Давыдов.
К микрофону вышла председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва и спросила строго. «Скажите, это правда?» Что растерялся спикер? «Ну вот что неграм вот всяким бегать разрешают, в футбол играть и еще смотреть на это надо. Прямо вот вместе с нормальными людьми, не в специальных каких-то загончиках. Там еще мужики с мужиками обнимаются, повалят одного и так по полю катаются», — закричал с места депутат Виталий Милонов, покраснел и задышал тяжело. «Да это ладно, но мы все же фашизм победили», — не сдавалась Плетнёва. «И все ради чего? Чтобы вот так вот?» Однако ее уже никто не слушал. В зале заседаний разгорелась полемика. «Вот что ты за человек такой?» — обратился к депутату Милонову председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Почему ты все на мужиков-то сводишь? Ты сам подумай. Журналисточки приедут, молоденькие журналисточки, новенькие молоденькие журналисточки, бразильяночки, например. Там же какие у них попки, ты хоть знаешь? Сладенькие попочки у них, как мячики футбольные у них попочки». Конечно, реализовал идею проводить чемпионаты мира по футболу президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, заговорила успевшая отнять у Плетнёвой микрофон Наталья Поклонская. Но принадлежит эта идея государю Николаю II. «Жалко все же, что ты не журналисточка», — сказал Слуцкий, оглядев внимательно Наталью. «Святому государю», — добавила она твердо. До окончания торжественного заседания Государственной Думы, посвященного открытию чемпионата мира по футболу, оставалось еще 2 часа.
Валерий Печейкин.
«А что вы накинулись на Тамару Плетнёву? Это же новая Лисистрата из комедии «Аристофана». Там сюжет о сексуальной забастовке, когда женщины перестали давать своим мужьям. Так была остановлена война между Спартой и Афинами. Смотрите, как может быть. Русские женщины не трахаются с иностранцами. Им остается только футбол, который никому не интересен без секс-трипа. Сначала болельщики начинают буцкать друг друга. Их буцкает полиция. Путин заявляет, что все под контролем. И так первую неделю. Во вторую неделю болельщики в изнеможении начинают трахать друг друга. Казаки шпонькать их нагайками. Путин заявляет, что все под контролем. Третья неделя, когда казакам задерживают конверты с зарплатой, и они присоединяются к оргии болельщиков. Путин заявляет, что это провокация. Четвертая неделя. Пустые стадионы. Москва стала столицей рейва. Болельщиков друг от друга за уши не оттащить. С Россией снимают санкции. Крым объявляется нейтральной зоной, а Лубка – гей-курортом. Путин заявляет, что с массажистом уезжает на Розу Хутор. Тамара Плетнёва сбрасывает маску и оказывается бодхисаттвой, принесшей мир на землю. Занавес.
Впрочем, и в российском парламенте есть еще место для дискуссий. Так, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев выступил с прямо противоположным призывом.
«Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше. Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтобы было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов. Чтоб все потом вспоминали».
А у Владимира Владимировича Путина свои иностранные гости. На открытие чемпионата приехали главы только 2 стран-участниц – Саудовской Аравии и Парагвая. Остальные в основном привычные партнеры по ОДКБ. Не обошлось и без самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Странно, что не подъехал Захарченко из ДНР. Михаил Кожухов.
Обалдеть. Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Монголия, Молдавия, Киргизия и даже Парагвай. Все флаги в гости к нам. Вот это успех.
Гуга Карлович.
На церемонии открытия Мундиаля будут присутствовать главы Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Южной Осетии, Парагвая, Руанды, Боливии, Ливана. Руководители ДНР, ЛНР, Ирана, Палестины, ИГИЛ и Хамас отказались приехать из-за высокой террористической угрозы.
Между тем, партия и правительство заготовили для россиян приятный сюрприз. О повышении НДС и пенсионного возраста предусмотрительно решили известить именно в день открытия. Дживан Чилаянц.
От всей души поздравляю россиян с этим замечательным днем. Как долго вы этого ждали? 14 июня надолго войдет в историю России. С повышением НДС и пенсионного возраста вас. Ах да, и с началом чемпионата мира.
Владимир Семендей.
В мыслимо патерналистском государстве объявлять о резком повышении пенсионного возраста и некотором завышении НДС прямо в день открытия отвлекающего, но объективно ненужного стране мероприятия – натуральная подлость.
Владислав Жуковский.
Правящая вертикаль дует россиян технологично. Законопроекты о повышении НДС и пенсионного возраста внесли в Госдуму в день открытия чемпионата мира по футболу. Разрушительные антисоциальные законы принимаются, когда у населения массовый психоз, либо в отпусках и копают картошку.
Максим Жаров.
Интенсивный залп негативных новостей, произведенный правительством, оставляет тягостное впечатление. Ступенчатое повышение пенсионного возраста с неизвестным результатом, повышение НДС, намерение продать часть акций Сбербанка, новости о возможном возобновлении ручного управления финансовым рынком в случае существенной волатильности рубля. Все это в один день. Программы работы с общественным мнением по ситуации в экономике и социальной сфере у Кремля, очевидно, до сих пор нет. Хотя санкционному давлению уже 4 года, и за это время стоило бы позаботиться о вариантах действий в случае форс-мажора в экономике. Поэтому мне вот лично сегодня по прочтении этих новостей стало окончательно ясно, что прорывы, обещанные нам президентом в своей инаугурационной речи, это как раз те самые форс-мажоры в экономике и есть. Иначе правительство не выступало бы сегодня в роли нашкодившего ребенка, за время отсутствия родителей дома, устроившего разгром в квартире и теперь, по их приходу домой, стремящегося сразу вывалить на них все свои прегрешения, чтобы меньше ругали.
Константин Семин.
Мундиаль – мечта барыг и карманников, как выключение света в зрительном зале. Одни присматривают Донбасс, другие – пенсионный возраст. Лишь бы не отвлекались.
Павел Басанец.
Несмотря на объявленное повышение пенсионного возраста, считаю целесообразным гражданам принимать участие в праздновании Мундиаля, на котором можно выражать свои чувства, петь популярные в России украинские песни «Оле, оле», прославляющие Путина.
Алексей Шляпужников.
И все-таки чемпионат мира окупится. Не зря руководство партии и правительство мудро выбрало тотемом футбольного праздника собаку-забиваку. С подтекстом получился маскот. Пока граждане с разной степенью радости наслаждаются футболом, туристам из числа иностранных болельщиков, отменной кучи поездов и прочим около футболом, руководство страны решило устроить настоящий блицкриг из непопулярных мер и решений. Чемпионат еще не начался, а повышение пенсионного возраста, которое опасливо откладывали уже несколько лет, случилось. Теперь вот-вот случится повышение НДС на 2%. Под шумок, в надежде, что народонаселение, как маскот чемпионата, просто забьет.
Дарья Митина.
Правительство наше замечательное, весь комплекс вопросов, связанных с повышением пенсионного возраста, решило начать рассматривать аккурат 14 июня, в день начала Мундиаля. И управиться с ним за месяц, как раз в то время, что будет Мундиаль идти. Ай, молодцы! Ведь именно в это время будут действовать всяческие ограничения общественной и гражданской активности, в том числе запрет на массовые акции. Тонко придумано.
Павел Пряников.
На НТВ сейчас смотрю новости, где рассказывают о пенсионной реформе «Почему русским денег не надо?». Показывают столетних стариков и старух, не шучу, что до сих пор работают. Водят машины, выращивают цыплят. Вертлявая журналистка прям сияет от идеи повышения пенсионного возраста. Кричит, что старики в России помирают от невостребованности в работе, что всем работать надо до гроба. Хорошо бы ее редактора и их куратора поместить из Москвы в глубинку на 8-10 тысяч рублей в месяц, чтобы понять, какая это радость жить на копейки. Пусть там доживают на эти деньги, готовятся к столетию, когда у них вместе с пенсией аж 20 тысяч в месяц выходить будет. Ни стыда, ни совести. Подлецы.
Но пора бы, наконец, поговорить и о футболе. Первый матч сборной России против Саудовской Аравии, надо сказать, превзошел даже ожидания многих оптимистов. Победу, конечно, предсказывали, но крупную с таким счетом нет.
Татьяна Дмитриева.
Ура! Красивое открытие чемпионата мира по футболу. Спасибо нашим футболистам за игру 5-0. Продлили яркое впечатление. Ура, Россия! Так держать!
Иван Преображенский.
Счет Россия-Саудовская Аравия 5-0. Это будет стоить папаше Дорсету много лишних баррелей.
Но скверные политические новости продолжались. В Карелии отменили оправдательный приговор историку Юрию Дмитриеву. Мария Баронова.
Пока тут у вас 3 гола и чемпионат мира, приговор по делу Юрия Дмитриева отменили и направили дело на новое рассмотрение. И над его семьей опять будут издеваться.
Николай Кононов.
Пока все отвлеклись на футбол и окончательное решение пенсионного вопроса, Дмитриеву отменили оправдательный приговор. Человеку, который возвращал имена тысячам расстрелянных чекистами в лесах Карелии и взбесил современных чекистов тем, что чрезмерно вылезал со своей миссии. Ну, вы знаете.
Андрей Лошак.
Только я хотел написать, что в ближайшие 6 лет будет всего 1 месяц, когда мы сможем немного подрасслабиться и не ждать ежесекундно ужаса, и что этот месяц начинается сегодня, но нет, даже тут не выдержали.
Ольга Романова.
Вообще под футбольный шум все что угодно можно сделать. И пенсионный возраст поднять выше уровня дожития, и оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменить. Что еще? Да что угодно, все заняты.
Все это, конечно, дает лишние аргументы тем, кто в принципе против проведения турнира в России. Твиттер мысли президента.
Вы будете смотреть чемпионат по футболу в России? Нет. Почему? Вы не любите футбол? Я люблю футбол. Просто то, что будет происходить в России, это не футбол, а пропаганда путинского людоедского режима.
Владимир Федоров.
Сегодня открывается идиотский мундиаль. Самый дорогой за всю историю. Сожравший миллиарды, так необходимые для модернизации промышленности, которая оставит после себя дыру в бюджете, циклопические, дорогущие в содержании стадионы, которые никогда не окупятся, и приятные воспоминания небольшой части дорогих россиян, которые забудут об этом событии через пару месяцев. А вот подрядчики, построившие себе за счет чемпионата виллы за рубежом и купившие великолепные яхты, мундиаль будут помнить долго. И да, помню, Янукович в 2012-м тоже футбол устраивал для укрепления единства нации.
Сергей Медведев.
Я не могу развести в голове толпы счастливых болельщиков на Никольской и страшные воспоминания украинского бойца, выходившего из Иловайского котла 4 года назад, который читал вчера ночью. Приглашение кинотеатра «Пионер» смотреть первую игру под крафтовое пиво в «Пионе» и мысли о голодающем Сенцове. Я не хочу жить с шизофренией. Разрешите мне остаться только с одной стороной событий и проклясть этот чемпионат, каким бы радостным и многоцветным он ни был. Хотя постмодерн учит нас мыслить многослойно, гибридно и квантово, и много раз на дню менять состояние души, и вроде бы уже привык, и в Сочи болел за Россию, несмотря ни на что. Но Сочи был до Крыма, Донбасса, Боинга и Сенцова. Так что, простите, без меня.
Виктор Шендерович.
Всякое укрепление отвязавшейся преступной администрации, всякое накопление ее пиаровского ресурса, дальнейший рост ее власти и возможностей – прямая угроза для Родины. Не только для нее, разумеется, но в первую очередь именно для нее. Желать ущерба и поражения такой администрации – обязанность патриота. Как вы уже, может быть, догадались, я про мундиаль. Еще не начавшись, Мундиаль-2018 уже сейчас служит дальнейшему укреплению путинской власти. Сам факт приезда миллиона болельщиков – весь этот веселый международный карнавал «Победа Путина». И он, будьте покойны, по полной программе нарастит на этом рейтинг, чтобы еще увереннее, чем раньше, творить потом жесточайшие беззакония. Да, собственно, он и ждать не будет.
В общем, впереди еще месяц футбольных баталий и споров, отнюдь не только о самом футболе. Одно понятно, если кто и преподнесет за время Мундиаля приятный сюрприз, вряд ли это будут российские власти. С вами была программа «Цитаты свободы». До встречи через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
—
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.